вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день. Всем привет. С наступившими праздниками.
Да. С новыми годами, Рождествами и всем остальным. Поздравляю. Итак, восьмая серия.
Восьмая серия сериала «Рим» первого сезона. Одна из моих любимых.
Одна из любимых, однозначно, да.
Все очень интересно, прям хорошо я ее ждал и вот дождался. Начинается все с того, как ты помнишь, что в Рим возвращаются неудачники, которых простил Цезарь. А именно Маркус Юниус Брутус приходит домой, его без слов встречает мама Сервилия, такая слегка разочарованная, сцена вся немая, очень трогательно сделана. А на форуме отжигает наш любимец, человек-газета, который говорит, что государственное прощение получили и вернулись в Рим Марк Тулий Цицерон, Марк Юний Брут, это лицо такое будет. Ничего себе! Предатель Помпей бежал в Египет. Славный Юлий Цезарь преследует его. Класс вообще, конечно. И немедленно за рукой человека газеты кадр переезжает в Египет, куда проследовал Цезарь. И он там во главе 13-го легиона заходит во дворец фараонов. Римские солдаты в кино обзавелись обновкой, а именно новыми щитами, которые такая же параша, как предыдущие, но выглядят немного по-другому. Какая-то жестяная аппликация, ну понятно, это имеется в виду веретено Фортуны, которые очень в самом деле любили рисовать на римских щитах, но рисовать, тут какая-то из жести чеканка какая-то прилеплена.
Дембельская,
да, по периметру. Вот такая вот 5-сантиметровая оковка, опять же, жестяная, с вот такими вот заклепками. Что это, блин, нафига? Это потратили сил, материала, просто килограммы. Хотя можно было просто взять и их раскрасить, но это ж тупо дешевле. Зачем эту ахинею-то платить?
Тогда беднее было бы.
Ничего себе, я тебе как-нибудь пришлю, и вам тоже. Картинки современных, хороших, качественных, раскрашенных щитов реконструкции римских, какое там беднее. Там, когда она по всему фэншую разрисована, эта доска, то вообще охренеть.
Мы когда дембельские альбомы делали, то, естественно, вся страница разрисована красиво, куда фотки, мега-фотки приклеиваются, а уголки надо было из тюбиков зубной пасты.
Потому что тоже красиво.
Да, там, понимаешь, теснение спичкой подпалил, горелое, не горело, переход. Очень красиво.
Очень красиво. Сразу вспоминается известная перепевка в старинной песне, что «Духи сперли дембельский альбом, остаюсь на сверхсрочную службу».
Буду вечно куском молодым.
Так вот. Если я все правильно рассмотрел, то такое пафосное здание в качестве дворца фараона, судя по всему, его слепили с исторической постройки, с реального домика, а именно с храма богини Хатхор в Филах. Это остров такой на Ниле. Если так, а по-моему, все-таки я не ошибаюсь. Это очень круто сделано, хотя, конечно, не какой-то не дворец, а храм, но, тем не менее, это же настоящая, до сих пор сохранившаяся постройка времен Птолемея I.
Я, с твоего позволения, заметил бы, что это уже был не тот Египет, где египетские фараоны там заправляли строительством пирамид и всякое такое. Это уже были греки, я правильно понимаю?
Но это уже
после похода
250 с лишним как лет там была у власти династия Диадоха Птолемея I.
Это от Александра.
Да, это был Диадох, то есть военачальник Птолемей I. Вообще был не просто так, он был сводный брат Александра. Он был Птолемей Филиппович, сын Филиппа II.
Филиппович, скажи им!
Да. Вот. А Филиппович, он был человек, так сказать, широкой души, и, как завещал король Чака Зулус, любил кидать семя на ветер. И вот у него то ли наложница, то ли любовница, вот у него был незаконный бастард Птолемей. угу. который был одним из подвижников и любимых, так сказать, товарищей Александра Филипповича Македонского. Ну и он проправил с 283 по 246 год до нашей эры и основал мегадинастию, которая проправила дольше всех автохтонных египетских династий.
То есть понаехавшие закрепились как следует.
Да, потому что как раз они прекратили, точнее, перед ними прекратилась последняя 30-я династия Нового Царства. Если я не ошибаюсь, фараона звали Нектанеп I, и вот он как раз, собственно говоря, и начал строить в Филах этот самый храм. Вроде как не достроил, но Птолемей его начинание поддержал и там сделал все как надо. Если это именно тот самый храм имелся в виду, то это вообще очень интересное место, потому что он просуществовал в качестве языческого храма до Юстиниана Великого, до VI века. А потом его не сломали, потому что в это время это уже давным-давно был храм, посвященный Изиде, а Изида, понятное дело, в античности ассоциировалась с Афродитой. Угу. А к временам Юстиниана ее отличненько проассоциировали с Богоматерью.
Прекрасно.
Вот, ну и при Юстиниане, чтобы два раза не ходить, сделали там храм во имя Пресвятой Богородицы, вот так.
Чтобы два раза не вставать.
Да, тем более построечка хорошая.
Отличная.
Вот.
А вот они не догадались, да, если отклоняться там в сторону архитектуры, вот я, ну, с детства, понятно, картинки разглядывал, потом заехал в этот самый Египет, вот эти вот чудовищные колонны, все такое адски тяжелое, они так и не смогли додуматься там до всяких арок, кирпичей, бетона. Оно вот такое жуткое, потому что по-другому строить не умели.
Ну, я думаю,
или чтобы подавлять.
Я думаю, что уж чего-чего, а во время эллинистических этих Птолемеев они могли выписать самого замечательного архитектора из Греции. Это просто, видимо, уже была традиционная штука, к которой все привыкли. И вся вот так нравилась.
Ну, очень круто, да.
Не, ну выглядит, конечно, офигеть. Там такие мощники, такие башни у него.
Особенно стоят. Если ты живешь в землянке в какой-нибудь.
Да, из тростника и папируса.
Или в избушке из говна и соломы.
Периодически выглядываешь, а там такой. Вот.
А вот это вот, вот опять-таки забегая немножко, вот они все одеты в какие-то странные достаточно.
Они одеты очень странно.
Одежды, это тоже дань, так сказать, что мы теперь местные.
Ну, поэтому... там то, что в кино они вообще одеты в костюмы, там, видимо, покорение Марса, что-то такое. Вот. То есть это никакого отношения вообще не имеет к истории. Что, чё, во что они просто все наряжены? Это пес. Если римляне, они, ну, по крайней мере, неправильно одеты, ну, по крайней мере, понятно, что имелось в виду. Тут что-то какие-то арабско-берберско-туарекско-античные мотивы.
Ну, экзотично.
Все очень экзотично. Да, но они, кстати говоря, Птолемеи, они когда поселились в Египте, они помнили отлично, что они греки. Вот предпоследний Птолемей вообще звал себя молодой Дионис.
Молодец.
Вот. Птолемей 12-й, а Лев, то он звал себя Нессус Дионис, то есть молодой Дионис. Вот. Но при этом они немедленно встроились в местную культуру, потому что там культура-то была караул какого размера. И чтобы управлять местным населением, а самое главное, местной аристократией, нужно было как-то с ней быть на одной волне. Ну их же всех не перережешь. То есть, конечно, можно, а дальше-то что будет?
Кто заметит?
Да. И они немедленно восприняли египетскую культуру супердревнюю. Им очень нравилось зваться сынами Ра.
Mm-hmm.
Ну это ж как здорово. И вот как раз во дворце Цезарь встречает боссов сия Египта. Их прямо так показывают. Одна рожа, вторая, третья. Это вот как раз вполне исторические персонажи. Это Евнух Потин, Теодат или Феодат Хиосский. Ну, Евнух Потин – это лысый, Феодат ходит в какой-то очень странной этой самой египетской прическе системы парик. И главнокомандующий Ахилл египтянин, тоже историческое лицо, которое не очень понятно, откуда вообще происходит. Учитывая, что он Ахилл, он мог быть грек,
угу.
Но он мог быть вот как раз этот эллинистический местный грек, но это, опять же, не факт, потому что он мог быть наемник ловкий.
Но он от них очень сильно там в кино отличается, очень сильно от этих сволочей. Опидоревших.
Да, ну и тут же ещё сцена супер сделана, потому что этот лысый евнух Патин говорит, что узрите Птолемея, сына Ра, божественного рождения и прочий пафос. Ну и тут же камера так поднимается вверх, на троне сидит мелкий жарабас, болтает ножками такой-то.
Как вы за одна стали.
Ходит и ходит.
Отлично.
Это Птолемей, имеется в виду Птолемей 13-й, сын Птолемей Птолемеич. Не затейливо. Птолемей Птолемеич 13, Птолемея 12-го. Авлета зашел на трон после смерти папы в 51 году до нашей эры. Это у нас сейчас должен быть в кино то ли 48-й, то ли уже и 47-й год. Там не очень понятно. То есть ему лет было около 13. Там, конечно, пацана показали лет 9. Он был сильно старше к тому времени. Вот. И судя по тому, что он там отчебучивал сам, он уже был не этот малолетний дурачок. Это был молодой, но ранний. К сожалению, карьера у него оборвалась трагически, потому что много выделывался. А у Птолемея был презрян детей, у Авлета, у 12-го Птолемея. У него, соответственно, было два сынка и две дочки, одна из которых была старшенькая Клеопатра VII.
Клёпа,
да. И как раз во время восхождения, да, и, собственно, два старших ребенка, то есть дочка и сынок, были назначены соправителями.
А они блюли древнеегипетские традиции, что фараон должен трахать родную сестру,
просто
чтобы все в дом?
Фараон еще не мог трахать родную сестру в силу того, что маленький. А сестру уже можно было трахать, потому что…
Дети-то у него от кого были? От сестры? Не от сестры?
О Птолемея Авлета я не помню. А вот тут их назначили соправителями, но с другой стороны, что они же были в первую очередь супругами ритуальными. То есть у них брак заключался на небе, вот они как бы как бог с богиней вместе проживают, а дети у них могли быть от кого-то другого. И в первую очередь, конечно, у фараона, потому что он мужчина, он главнее. Вот. Но Клеопатра VII, его, собственно, родная сестра, была его соправительницей, но ей в момент 51-го года что-то было около 17 лет. Вот. А когда в 51-м году помер Птолемей XII, Птолемею XIII было 9 лет, то есть он никак не мог еще ничего с ней оформить. Вот. Но уже был назначен ей супругом, конечно же, ритуальным. И вот с Птолемеем-то, 12-м Авлетом там связана масса интересного, потому что он попал к римлянам со всеми потрохами практически, потому что в это время в Египте было крайне неспокойно, его постоянно пытались свергнуть, он сбежал сначала на Кипр, а в это время римляне Кипр взяли и аннексировали, прекратив местную киприотскую самую династию царскую.
Привели к миру или как это? Принудили.
Да, причем самое что интересное, вот эти вот адские совершенно колонизаторы, оптиматы, которые вот все эти катоны, все эти и так далее, это люди, которые вообще должны были и обычно-то проповедовали экспансию, они говорили, что нельзя Кипр трогать, потому что у них там древняя династия. А вот охреневшие плебеи.
А что это их не трогает?
А почему их, собственно, не трогают? Они что, особенные, что ли? Ну и, короче говоря, это Кипр не аннексировали. И этому Птолемею Авлету вышло боком, потому что когда об этом узнали в Египте, ему было бы лучше не возвращаться. Но он вернулся, и ему помог вернуться, собственно, никто иной, как Гней Помпей Великий. Собственно, поэтому потом-то он в этот Египет постоянно и бегал, просто потому что ему там были пожизненно должны. И, кстати говоря, когда его сынок старший, Гней Помпей младший, вот, он когда приехал к египтянам в начале гражданской войны и истребовал у них денег и флот, ему дали 50 кораблей, 50 трирем и денег отсыпали. Собственно говоря, при помощи этих трирем он очень долго господствовал на море и угнетал всячески флот Юлия Цезаря. Вот. А когда приехал папа в неудачное время, его там прирезали, как мы помним.
Да.
Оль, но так как Птолемей-то помер в результате 12-й, а дети-то все малолетние, ну, понятное дело, там тут же вела вверх придворная клика, а именно этот самый евнух Патин, Теодат Хиосский и военачальник Ахилл Египтянин, вот которых нам всех ярко портретно немедленно и показали. Да, тут же надо сказать, что охреневший кастрат этот Патин представляет царя каким-то нереально сокращенным именем. Потому что, ну, понятно, что когда ты постоянно общаешься с человеком, невозможно его так звать, но официальная титулатура фараонов со времен еще Среднего Царства состояла аж из 5 имен.
Так-так.
Из 5 это имя первое, имя Гора, имя Непти, то есть это имя, которое олицетворяло владение всем Египтом, всеми двумя Египтами. Значит, это и золотое имя, тронное имя, и только потом личное имя, к которому добавлялись необходимые эпитеты. Вот, например, Несус Дионис – это вот эпитет, типичный совершенно. Филопатор, Теос Филопатор, то есть бог, любящий отца, это тоже эпитет. А это что-то он взял, вот он его титуловал только именем личным, Непти и какими-то эпитетами, а золотое имя, имя горы, тронное имя, что он упускает, но это недопустимо, решительно.
Узрите Птолемея, принадлежащего двум богиням, принадлежащего Папирусу и Пчеле. Я никак понять не мог, что за камыш там, ёлы-палы, как же это осока камыш.
Крапива?
Да, узрите Птолемея, сына Ра, Птолемея божественного. Коротковато, конечно.
Не, ну, если посмотреть просто на титулатуру, официальную титулатуру того же Птолемея XII, которая есть,
угу,
высеченная в камне, да это охренеть легче. Представляешь, приходишь к начальнику документ на подпись принести, он говорит, сходи пока пообедай, я пока подпишусь, как раз часа полтора пройдет.
Да.
Или там нужно будет такую печать вот такого размера, чтобы сразу все эти его имена пришлепнуть.
Солидно
было. Очень солидно. Когда приезжает иностранный гость высокого ранга, которого допускают к божественному телу, представить его должны только полным именем, значит, это нарушение чудовищное просто этикета. Но, тем не менее, довольно пафосно все прозвучало, а Цезарь просто молодец, он немедленно кинул малую зигу и сказал «Greetings». Привет. Все это, конечно, очень странно. Странность в том, что в это время ни Ахилла, египтянина, ни Птолемея в Александрии, а это все в Александрии происходит, естественно, в столице, в Александрии просто не было физически. Они оба в этот момент занимались тем, что подавляли мятеж некой Клеопатры VII, которая решила править сама, и у нее вообще не сложились отношения с ближайшими родственниками, она сбежала, и в этот момент она собрала армию наемников и своих сторонников, и ей были вынуждены на крайнем востоке дельты Нила, около города Пелузий, преграждать путь, чтобы она не вторглась в Египет. И поэтому и молодой Птолемей, и военачальник, естественно, все находились в Пелузии. И, собственно говоря, Гней Помпей-то приплывал именно в Пелузии, где его шлепнули.
Угу, угу.
А хитрый Цезарь поехал не в Пелузии, он поехал сразу в столицу и залез просто в фараонский дворец, и там окопался. То есть, хочешь, не хочешь, а этим всем правителям пришлось как-то реагировать, да потому что столица фактически захвачена. Правда, у Цезаря было очень мало сил с собой, у него был всего один легион, 3200 человек пехоты и 800 всадников. Вот. Правда, он…
Немецких.
Да, да. Он немедленно сообразил, что у него внутри Египта очень много сторонников и около Египта. В частности, из Боспорского царства он рассчитывал получить подкрепление и получил из Иудеи, угу, боевых евреев.
Толковых евреев.
Да, толковых боевых евреев. И тоже не ошибся в своих расчетах. Просто нужно понимать, что тот же Марк Антоний, например, он уже воевал в Египте, осаждал там, собственно говоря, самый дворец, свергал правителя. То есть они там были как у себя дома. Поэтому, когда вот показывают в фильме, что там приехал какой-то чувак из Италии, говорит, что у нас Клеопатра, значит, говорит, я найду. Думаешь, как, блин, на самом деле они там все знали, у них там были связи плотнейшие уже не первый десяток лет. Это как раз очень хорошо показано. Не объяснено, правда, но констатация совершенно верная, на мой взгляд. Да, но тем не менее, сама сцена полностью выдуманная, просто потому что Цезарь не встретил там ни царя, ни этого Ахилла, все было немножко не так. Но, тем не менее, показано интересно. Ну вот, когда, конечно, Теодат на вопрос, что у вас вообще в стране происходит, он говорит, что с Клеопатрой тут какая-то фигня сбежала. А где она? Он говорит, а я не знаю.
Никто не знает.
Никто не знает, где Клеопатра, но Клеопатра с войском находится. Между прочим, у вас той страны Нила. Понятно, среди всех этих палаток ее искать, это же охренеть легче. Вот, но тут Цезарь в кино требует примирения. Говорит, что должен быть в стране мир, я пришел типа того, чтобы помочь вам договориться. Это абсолютно правда, потому что, окопавшись в фараоновом дворце, Цезарь принялся говорить, что срочно всем, всем срочно мириться, я тут не завоеватель, сейчас я вас просто вот, чтобы встретились, поговорили, вот я буду как третейский судья. Вот. Ну, тут, конечно, отличная сцена, которая, опять же, не имела места в реальности, но в кино сделана настолько ловко, потому что Цезарь со своим этим самым фашистским гонором немножко обидел малолетнего фараона. Он начал говорить, что мне не нравится его манера, и тут ему воспитатель Теодат Хиосский сказал, что помнишь, что я тебе рассказывал, будь хитрым, как лиса, давай сейчас мы сделаем подарок. Вот приходит евнух размером, наверное, с шестерых цезарей и приносит ему голову Гнея Помпея Великого в красивой урночке.
Для подачи, да.
Да. Тут же, конечно, Цезарь замечательно возмутился, он говорит, позор роду Птолемеев, это же был твой враг, это был римский консул, а его расчленили как вора. Очень круто сделано, конечно, там вот малолетка обосрался такой,
что ты. А мы сделать? Хотели еще руки-ноги приделать к туловищу, чтобы дёргать ёлки. Такая детская непосредственность.
Рассказал. Где останки? Все остальное мы похоронили, кремировали согласно ритуалу, очень пышно. Испугались. В это время Цезарь отправляет Антония в Рим.
Кто убил?
Ну, он потребовал выдачи, естественно, да. Потребовал немедленно выдать к завтрашнему дню, чтобы был немедленно убийца. Вот. А потом отправил Антония в Рим, чтобы он там следил за порядком. Это, конечно, все ерунда. Он там, у него было кому следить за порядком без Антония. Цезарь был очень расчетливый и прошаренный политик, он бы не попёрся в Египет, если бы у него там было, как у нас у Владимира Владимировича Путина, все в ручном режиме. Вот уехал в Египет и все. Сейчас все развалится. Нет, это было недопустимо. Он, собственно говоря, и поехал-то сам лично в Египет, потому что было важнейшее место, откуда поступало далеко не весь хлеб, но много хлеба поступало именно из Египта. Еще со времен бронзового века он там был житница. Житница всея Средиземноморья. А за себя он, конечно, оставил целую банду толковых людей, ну, которых тут в фильме просто целиком всех олицетворяет один Джеймс Пёрфой в роли Марка Антония. Наступает следующий день. Цезарь, прям одетый так по-военному, опять ведет себя непреклонно, требует уплаты долгов, тут же из-под левого локтя Поска говорит, что ну, согласно закону, так как ваш предшественник Птолемей XII наделал на 19, что ли, тысяч драхм долгов, то теперь…
Тысяч-тысяч.
Да.
То у теперь... них там миллионов не было,
по всей видимости. Тысяч-тысяч. Да. После этого… А после его смерти, таким образом, его долги по праву наследования переходят вам и должны находиться в пользовании римского консула. Кстати, вот он. Тогда евнух Потин говорит, ну это же римский закон. И Цезарь абсолютно с непонимающим глазом, какой-то еще есть закон. Какой еще есть закон?
Ты женоподобная тварь. Поставил на место.
Да, ну так он там еще и малолетку поставил на место, потому что он сказал, что вы вассалы Рима. Я вассал, я
сел
не
сел на место!
Сидеть! Аж прямо попятился и сел, так это кресается.
Ой, ребёнок, да?
Ой. Вот, ну на самом деле там все было, как обычно в истории бывает, все гораздо сложнее и длиннее, потому что Цезарь, как представитель Рима, потребовал у всех состязующихся сторон распустить армии и подчиниться его суду, апеллируя к завещанию Птолемея XII, который просил римский народ позаботиться о его потомках. Цезарь сказал, что это как раз я приехал заботиться. Ваш папа просил, я приехал. Вот я.
И вот мы здесь.
А вот мы здесь, да, да, да. И евнух этот Потин поехал в Пелузии, вернулся с царем, но армию не распустил. Это потом им всем аукнулось. А вот перед Клеопатрой это встала сложнейшая задача, потому что ей нужно было срочно оказаться во дворце в Александрии, потому что там Цезарь собирается разруливать политику, но ей мимо армии не проехать. И кроме того, естественно, был серьезнейший шанс, что ее шлепнут по дороге. Потому что она там была фигура для многих совершенно лишняя. Ну и вот тут-то кинокреопатра, она просто непонятно где находится, вообще непонятно где, но почему-то при этом все знают где. Путешествует в гигантском паланкине на 40-негровой тяге. Естественно, негодяи, эти самые, клика придворная собирается Клеопатру убить.
Сразу надо было мочить.
Когда она оказалась у нас в руках. А Цезарь говорит, что я ее найду. Они испугались, что он её найдёт, и послали убить 3 меганегров.
Мальчик отличный. Она же запрятана. Этот способный, он найдет. И тут же выдвигаются лучшие люди Древнего Рима.
Варен
и Тинпол.
Там, как обычно, Пула мочит гадкие антиклерикальные всякие фразочки, типа того, что…
Варен сначала извиняется, что типа хочешь что-то сказать, да, вот что-то я неправильно с Помпеем сделал. У Варена все время прозрение, что он сделал не так.
Ну, да, Дид Пула говорит, что это типа того, что за мерзкое место, почему-то так жарко и пыльно.
Солнце жарит, как хер вулкана.
Я еще не смотрел в переводе, поэтому упустил.
Там прекрасно. А Варен посматривает на портретик в розыске. Что это за портретик,
кстати? Это похоронные портреты, которые клали в могилу, известные обильные из Фаюмского оазиса.
Это как разделочные доски с ручкой, да, такие, да, в мумию запихивали, да, нарисованные. Да. Всем рекомендую залезть в интернет и немедленно посмотреть фаюмские портреты. Откроется многое, как рисовать умели и вообще на что это похоже.
Да, и там прямо вот на тебя смотрят люди, там через 2000 лет очень круто, потому что портреты – это именно вот портреты безо всяких яких там с полутонами, с тенями, со всеми соблюдениями человеческой анатомии головы. Очень крутые портреты, вообще нереально крутые.
Я вот подозреваю, что они рисовать-то умели не хуже леонардов, по всей видимости. Ну, но как-то, к сожалению, до нас не дошло.
Как-то оно, конечно, видимо, немножко не так, как леонарды, но у них, конечно, изобразительное искусство в эллинистическом обществе стояло на очень высокой ступени, просто исключительно. Ну вот, и да, в розыске.
Да.
Такое цветное все. Очень здорово. Ну вот. В это время, естественно, Тит Пула говорит гадости про местных богов, что типа, потому что как можно было в здравом уме создать такую страну. Варен говорит: не смей оскорблять местных богов, которые были могущественными, когда наших типа того, что даже не было. Говорит, ну теперь они как-то.
И что теперь?
Что-то они поиздержались, поистратились. Тит Пула не испугается никакого придурка с пёсьей головой или что-то в этом роде. Мимо проезжают 3 негра. Варен незамедлительно идет им по следу. И тут-то нам показывают Клёпу, которая лежит в своем мега-паланкине с 40-негровой тягой, вдребезги обдолбанной наркотиками. А своей рабыне говорит: сейчас день или ночь?
Проснись, да.
Сейчас день или ночь. Дай мне по лицу.
Кто здесь?
Да, тут, конечно, немедленно приезжают убийцы, которые очень благородно отправляют слугу сообщить царице, что сейчас
ее будут резать.
Убивать. Да, готовьтесь к путешествию в загробную жизнь. Когда? А прямо сейчас.
Сейчас. Ну, и она как-то даже не возмутилась.
Ну, что ж делать-то? Все египтяне в этом отношении, а особенно, конечно, аристократия, они все были жрецами задурены настолько, что у них этот момент перехода в другое состояние не воспринимался как что-то ненормальное. Ну, зарежут, что теперь делать? Ну, тут, естественно, приезжают Варен и Пула, которые…
Незаметно, за стенкой шатра.
Да, которые в этот момент убирают двух других негров, тут Пула врывается…
Шатёр заходит через Пула, да?
Шатёр, да, и страшно зарезает еще одного последнего, ну, убийца негра.
Ну, драка была не очень, прямо скажем. Но финал драки, когда он тыкал ножом.
50 раз тыкнул ножом, а смотрит охреневшая Клеопатра, так поднимает губы.
Здрасте, дамы, блин.
Супер вообще. Вот в это время гнусный евнух Патин и Теодат Хиосский наускивают военачальника Ахилла, чтобы он, в конце концов, напал уже на Цезаря. А пока, чтобы его занять, ловко, супер ловко сливают ему этого самого центуриона Септимия, который зарезал Помпея. Говорит, послушай, Ахилл, можно одолжить у тебя Септимия для одного поручения? Ну и вот ты не мог бы отнести Цезарю письмишко? Говорит, конечно, не вопрос. Приходит к Цезарю, я очень плоско читаю, говорит, там, светлейший фараон и так далее, прислал взмывателю и так далее. Тот, кто принес это письмо, является убийцей Помпея. И так, И следующий, конечно, кадр, когда у нас специальный крюк в стене вешает уже голову. Так, опа, легионеры.
Финал закономерный.
Да, слили как чай, как просто как сдали как стеклотару.
Отлично, вот отлично.
Свежеспасённая Калёпа в этот момент едет на мегапланкине в Александрию и непрерывно упарывается наркотиками. Ну, это, конечно, чушь собачья, потому что она там какую-то трубку курит, но она современная совершенно, тогда в Египте такого просто не было вообще.
Они знакомы были с разнообразными веществами? Там же мак-то поди замечательный растет в Египте.
Ну, мы не знаем ничего про то, как они их употребляли. Как-то, видимо, употребляли. Скифы, понятно, как употребляли всю эту коноплю. Они её кидали просто охапками на жаровню, чтобы она там вся сгорала и давала целебный дым.
Да.
Да. Всё, не то, что там какой-то косячок.
Жалкие напасы, да?
Да, нет, там всем залезть в шатер, там пару килограмм кинуть на решетку горячую и не дышаться. Вот так. Эти решетки вон в Эрмитаже, кстати, есть, можете посмотреть, на жаровне.
Надо же. Ну, а известно вот вообще, позиции. Как они там, опий гнали, употребляли?
Нет, нет, ничего этого
непонятно,
не,
да.
Ну, видимо, что-то такое у них было, но это мы ничего про это просто не знаем.
Там-то, судя по ее состоянию, явно не коноплю она думает.
Не коноплю, не коноплю.
Были сигналы, не чай он там пьет.
Кстати, а чай? Ну, нет, это, конечно, этого всего быть не могло, это просто сделали…
Ну и сама трубка отсутствовала как класс.
Вообще, в принципе, ее не было.
Так, ну Клёпа решает показать железную силу воли, трубку выбрасывает.
Её троллит непрерывно её эта карлица-рабыня, которая говорит, что вы замечательно научились бить своих рабов, но не можете отказаться от трубки, я называю это ничтожеством. Ничтожеством? Мерзкая карлица, немедленно
всё… Без воли.
Немедленно всё выкинуть, немедленно.
Бросай в окно.
Всё, точно. Такая жуткая абстиненция,
да, даже Клёпу ломает.
Там опять же ее рабыня.
Вонючий холодный пот – это то, что сильнее всего привлекает мужчин.
Что ты понимаешь в мужчине? Если бы Цезарь оказался здесь, он бы немедленно просто согласился быть моим. Немедленно.
Тут, очевидно, у Клеопатры просчитан менструальный цикл, она задумчиво говорит, что да, сейчас бы я зачала.
Сейчас бы тут же бы, да. И вот тут у нее рождается
гениальный план,
что нужно бы зачать ребенка от Цезаря без Цезаря, заранее, чтобы уж точно не пролететь, так сказать, когда она приедет в Александрию, может быть, там уже менструальный цикл немного пройдет, время будет неудачное, мало ли не выйдет, а ребенок от Цезаря ей был нужен очень сильно, потому что, как она сказала, он или будет моим, или я умру. Так, в общем-то, бы оно и случилось, скорее всего.
Несмотря на обдолбанность, политически подкована была Клеопатра.
Да. В это время Пула говорит Варену, что египтяшка со славным предком его хочет, на что, конечно,
Варен ставит его на место. Ты обалдел.
Это принцесса древнего рода, тронешь её хоть пальцем и умрёшь. Говорит, я не дурак, нет, я не дурак.
Но она меня хочет.
Ну, я просто говорю, что она меня хочет.
Мне просто поляшком текло, бля.
Ну и тут, конечно, когда на привале Клёпа родила толковый план. Сидят, значит, эти самые два Варены Пула, выходит карлица-рабыня, говорит, так, ты пойдем со мной, заводит сначала Варена, говорит, немедленно возляг с моей госпожой, говорит, ты неправильно говоришь, возляг, это так говорят от того, чего получают дети, говорит, да, именно об этом мы и говорим.
Мы и говорим, да.
Вот, а дальше Варен отлично просто отверг.
Сначала он отлично на нее напрыгнул, не в силах удержаться, но мозг у Варена работает, все равно понятие блюдет четко.
Он потом мог бы как Бунша говорить: «Меня царицей соблазняли, но я не поддался». В известном фильме Иван Васильевич меняет профессию. Потом он мог бы жене его беспокойно выдвигать, что «меня царицей соблазняли, но я не поддался». А потом он выбегает из полонтита.
Ларин Кремень, он сразу сказал, что это вообще за распоряжение, я римский гражданин, так только с рабами вообще разговариваю, а я вам не раб.
Со всем уважением.
А римский гражданин отставить.
Со всем уважением. Ну там, конечно, Клеопатра взвилась замечательно, что «This insector refuses me».
Ловко она его ногой, по-всякому.
Вот. Ну, а, конечно, когда прислали Пула такой, господи, это же одно.
Легионер Титпула при исполнении служебных обязанностей прибыл. Поза. И уже там.
Да. Давай, с размаху. Мне еще понравилось, как эти самые рабы-носильщики помогали воплями. Типа, давай. Класс. Ну и только там это. Варен в палатке лежит такой, суки.
Эти завывания.
В общем, Варен не осилил, Пула осилил. Клеопатре тогда было 22 года, или 21.
Что-то тоже типа один того. Из лучших кадров, когда Пула пришел в палатку, лёг,
ничего не хочу.
Даже служение. А что не так-то? Молодцы.
Да.
Вот такие антиисторичные выходки. Собственно, и делают весь сериал. Молодцы. Так ловко.
Там, когда ее привезли завернутый в какой-то чехол, уже, собственно, в Александрии куда не пробираются тайны, чтобы в городе, чтобы не шлепнули, это правильно совершенно. На самом деле, ее из. Так как это же находится на Ниле. Ее сторонник сицилиец некий на лодочке. Без шума, без пыли.
Дон.
Перевез куда надо. Ну а вот именно завернутый в одеяло. Без всякой этой спецоперации. Вот, когда она выбирается из одеяла, так отряхивается, вдруг как будто внезапно
отлично,
видит
Цезаря. Кто? Десятка.
Нет, да, очень-очень круто. Это всего вообще не было, но сделано безумно здорово. Кстати, ее, конечно, этой какой-то бешеной проституткой показали совершенно. Ну, это против исторической правды. Что там главное говорит, что моя госпожа искусная любовница. Да блин, с какого места там будет искусная любовница?
С кем она тренировалась?
С кем она тренировалась? У нее эта девственность на дороже половины Египта стоит. Это же царский двор, там ты хуже, чем в деревне, постоянно находишься под сотней внимательных глаз, там шансов на личную жизнь нет вообще никаких, пока ты замуж не выскочишь. Вот все, никаких, потому что ей его 21-22 года было.
Это вам не Матильда.
Конечно, там 21-22 года, она в это время, я почти уверен, что у нее она была девочкой, ни разу мужчины близко не видела. Какая там нафиг искусная любовница. Вот, тем более упор там постоянно. Вот, ну тут, конечно, как только заприметила, что Цезарь на нее положил глаз, немедленно переоделась в красивое и пошла всем угрожать немедленно. То есть Потину Евнуху, Феодату Теодату Хиосскому и своему соправителю,
мужу,
так называемому. Да.
Смешно, а? Смотришься на папином троне, муженёк.
Ну и там, конечно, она тоже отлично совершенно разобралась с этими самыми в кино, с Потином и с Теодатом. Оно не смеет со мной разговаривать, оно должно умереть. Это был не я, это он меня
молодец,
подбивал.
Молодец, впрудил сразу.
Ну, короче, обоих.
И головы на штыри уже.
И главное, стоят эти легионеры в пирамидке и снизу, говорят, как баскетбольный мячик, такая подача такая, головы,
Бодро, очень бодро.
На самом деле, конечно, их никто сразу не убил, потому что это были ключевые фигуры. Как их можно было убить? Из-за того, что там Клеопатра чем-то недовольна? Нет, она, во-первых, не была настолько дура, потому что их нельзя было так просто взять и шлепнуть. Нет. Они потом ураганили еще целый год оба.
Угу.
Вот. Натурально-то Клеопатра не угрожала Птолемею никаким образом вообще. Цезарь их публично помирил. И они стали править вместе некоторое время. А Цезарь ими там ловко манипулировал. Правда, при этом не шуточно, в самом деле не шуточно, увлекся Клеопатрой. У него там был роман.
Угу.
Он то ли 2, то ли 3 месяца просто с ней пропутешествовал по Нилу, чисто как в санаторий скатался.
В круиз.
круиз, да, ну ему там было уже крепко за 50, ей то ли 21, то ли 22 года, молодая девочка, хороший персик, сочный прямо, и...
Ну, с такой-то на многое можно быть способным.
Да, да. Судя по портретам и скульптурной голове, которая вроде бы принадлежит ей, девочка была ничего себе. Правда, вообще ни в одном месте не похожа на эту самую английскую актрису чернявенькую, которую поставили на роль в фильме.
Ну, её, я так думаю, что ее специально такую коротко стриженную, обдолбанную, выглядит атасом. Настолько неожиданно.
Очень. Ну, она же была гречанка, конечно же. И, как положено, породистой аристократки гречанки, у нее там черты лица были, ну, совершенно иные. То есть она никакого отношения к современным этим грекам, которые больше похожи на цыган, вообще не имеет. Там крупный прямой нос, высокий лоб. Видимо, была, ну, по крайней мере, по тем временам не мелкого роста, потому что, опять же, это отличительная черта аристократии, что они хорошо питаются и вымахивают из-за этого. Вот. Но, тем не менее, дальше по фильму Цезарь сожительствует с Клёпой всячески, а через флешбеки в Риме Сервилия сожительствует с Октавией лесбиянским способом, а беспокойные, склонные к Майдану жители Александрии учиняют, собственно, Майдан, принимают забрасывать дворец камнями. Это, в общем-то, на самом деле, может быть, было не совсем так, но нам источники хором сообщают, что местные эти жители столицы были крайне недовольны, тем более, что им мутил воду спидорасившийся евнух этот Патин.
Опидоревший.
Опидоревший, да. Опидоревший Патин. Плюс у них была не распущена армия.
Ну, говорят, что римских солдат, разгуливавших по Александрии, регулярно резали.
Да, там эксцессы были постоянно, там то драки, ну, правда, я уверен, что римские солдаты тоже вели себя как говно там наверняка, просто почему…
Как, ну, положено оккупанту.
Нужно понимать, что они себя там не просто оккупантами не чувствовали, они точно знали, что вся эта Александрия, она вообще жива до сих пор только потому, что там до сих пор находятся римские части Авла Габина, которые… Человек Помпея, который отправил туда армию и спас вообще-то Птолемея долбанного 12-го, там до сих пор стояли эти самые части, которые, правда, морально разложились вдребезги, но тем не менее римляне чувствовали там себя, нет, не как дома, они чувствовали, что им обязан вообще немало, и поэтому вели себя как говно. Вот, ну а местным тоже не нравилось, там мочить начали по чуть-чуть. Вот, ну и тут-то, конечно, Ахилл вместе с Патином, что-то около 20 тысяч человек, куда в том числе входили части войск этого Габина, то есть как это, часть Ауксилии, видимо, галла с германцами, Авла Габиния часть, там какое-то количество беглых людей, которые были, сбежали после гражданской войны, разбитых войск Помпея тоже туда сбежали. Остатки там пиратского флота были, который Помпей разбил, тоже они сбежали. В общем, там сброд был порядочный, и его было много, там, как говорят, до 20 тысяч человек. Это, конечно, наверняка перебор, но даже если 10 их было, у Цезаря-то их было 3.
Даже если 5, все равно много.
Да, да-да-да-да. И Цезарь попал в очень нехорошую ситуацию, и на какой-то момент оказался на грани не то, что поражения, на грани выживания. Он там был вынужден, как в фильмах про Зорро, прыгать там с лодки на лодку, удирать от этих самых озверевших александрийцев, чудом выжил.
Они же там как-то держали оборону.
И да, они забаррикадировались, они забаррикадировались.
Залив, кто еду привозил.
Они забаррикадировались, собственно говоря, в этом самом дворцовом квартале и контролировали бухту. И всеми силами туда просто никого не пускали. Их там натурально осадили. Это называлась Александрийская война, то есть война в Александрии. В это время легионы шли в Египет через Сирию и должны были вроде как поспеть, но пока и не поспели, все было очень шатко.
О, приключения у людей были в жизни, а?
Да, вынуждены были сжечь флот, чтобы его не захватили. Тогда родилась легенда, что Александрийская библиотека сгорела.
Хотя не сгорела?
Нет, тогда на самом деле там сгорели эти самые зернохранилища и архивы, которые были там. Ну, видимо, нет. Тогда она, видимо, сильно позже сгорела, Александрийская библиотека. И тут еще одна дочка Птолемея Арсиноя возникла.
Гадина.
Вот, которая сбежала из дворца с другим евнухом, со своим воспитателем по имени Ганимед, тоже грек, видимо, был. Да не видимо, а скорее всего. И вот тут-то как раз у всех этих египетских повстанцев начались разногласия, кто будет рулить, Птолемей XIII или Арсеноя, потому что у них у каждой стороны были свои поддерживающие лица, которым хотелось оказаться при власти, когда все победят.
Угу.
Собственно, Арсеноя замочила этого Ахилла египтянина по ее приказу, его казнили. А Цезарь в это время казнил Потина евнуха. Вот именно тогда. Все это продолжалось очень не быстро. Это год почти продолжалось, там с 48 по 47 год. На какой-то момент водопровод обрубили, который поставлял воду в царский квартал. Там пришлось рыть колодцы. Ну, в общем, там была осада та еще. Но в конце концов пришли подкрепления от Митридата Пергамского из Боспорского царства. И 3000 евреев.
Толковых
евреев, да. Собственно, Митридат взял штурмом Пелусии, вот тот самый Пелузии, потом по восточному рукаву Нила переправился в Мемфис, и потом оттуда в Александрию перешел, деблокировал Цезаря, соединился с его силами, и они просто утопили в крови и самый сброд, который возглавлял, там уже непонятно, кто, собственно, возглавлял.
Майдан пострадал. Да. За что стояли?
За что прыгали, да. Непонятно. Вот, собственно, тогда-то, видимо, погиб Птолемей XIII. Потому что в фильме-то он просто в конце серии почему-то оказался в реке. Непонятно как.
Под водой,
да. На самом деле он во время отступления.
Среди камыша.
Да.
Пчелы там, правда, не летали, но конец бесславный.
Да, он с отступающими частями попрыгал на лодочке, видимо, в лодочке оказалось слишком много людей, он просто перевернулся и утонул, то есть он пропал. Потом, естественно, появились претенденты на личность этого самого Птолемея XIII.
Лже-Птолемей!
Ну, там к тому времени уже правил Антоний и Клеопатра, и Клеопатра говорит, да ладно, мочите всех, в общем, там ни один не выжил.
Так, да.
Вот, на всякий случай. А на тот-то момент у нее про запас оставался еще один брат. Птолемей XIV, и она стала с ним соправителем, с младшим братом.
Угу.
Там этих Птолемеев, у Птолемея XII было все в порядке с детьми.
Там в Бразилии этих педров.
Птолемеев, ну, собственно, да, на этом династия Птолемеев-то, в общем-то, заканчивается, потому что Клеопатра VII была последней Птолемеихой, ну, если не считать, конечно, ее сына от Цезаря, Птолемея Цезариона.
Угу.
Вот. В это время в Риме прямо в здании Сената, какого-то, опять же, непонятно Сенат, но тем не менее, вот там, где у них все происходит, все заседания, в пустующем помещении Марк Тулий Цицерон склоняет Брута к продолжению противоправных действий. Говорит, слушай, говорит, ну там у Катона, между прочим, еще армия, нужно с ними связаться, может, что-нибудь получится, в конце концов, толкового. И тут появляется Марк Антоний, говорит, о, дружище Цицерон,
кого я вижу?
Только что про тебя думал, знаешь, бывает так, идешь, говорит, по форуму, думаешь о какой-нибудь бабёнке, а тут раз, на тебя навстречу, вот она и
ел. Волосы до жопы.
А тут ты. Говорит, я пришел вам сказать замечательную новость. Вот. Ну и тут же как-то забыл про новость, принялся угрожать немедленно Цицерону, говорит, что если я еще раз услышу, что как твое имя склоняют рядом со слухами о предательстве, я обе руки отрублю и
приколочу. Пухлые ручонки.
Да, да, да.
И приколочу к дверям Сената. Дверям. Это распространено было, нет? Или это угроза?
Нет, это, судя по всему, для кида, для зверства.
Uh-huh.
Для зверства. Мне очень понравилось, как там рядом сидит так Брут безучастно такой, типа.
Не при делах.
Нет, это был не я. Мне тут просто вот так. Вот только когда уходит Антоний, говорит, а что за новость-то? А, говорит.
Хорошая тоже.
Хорошая новость в том, что Цезарь утопил в крови войска египтян. Что, говорит, за гениальный чувак.
Гениальный, да.
Да. Вот на этом, собственно, замечательная
финальная
серия почти заканчивается, потому что самая финальная сцена, лучшая за всю серию, она сделала, я считаю, просто её, ну, она и так прекрасна, например, вот половина великолепия вот в этом финальной сцене, когда Цезарь выносит из фараонского дворца ребенка явно совершенно мужского пола. И выстроенные легионы начинают там бить в щиты, кричать: «Ави Цезарь! Ави Цезарь! Ави Цезарь!» Вот, и там чит полу тоже такой-то, стоит это, в полурастёгнутом шлеме, так,
Ну, Пулата орёт, ура, ура, в Оренсбургу.
Тут на него посмотрел Варен, и он такой, ура, 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 я, просто ура.
Скромнее кричать, скромнее он радовался.
Ура, ура.
Пятерка вообще. Каждому надо было по ящику Оскаров дать, только за эту сцену.
Там все отлично просто. А как ты, что, как там они... Харриме-то своими торгуют непрерывно всю серию, когда привели в мегапаланкин на 40-негровой тяге вместо Варена Пула. Там вот карлица смотрит на Клеопатру так.
Неплохо. Супер вообще.
Вот так вот у нас закончилась 8-я серия. Это, повторяюсь, одна из моих любимых.
Режиссер гениален, актеры выше всяких похвал. И даже отсутствие историчности строго на пользу. Вот как кино-то снимать надо.
Не, ну с другой стороны, они-то, конечно, с отсутствием историчности, но они рэперные точки соблюли главное все. То есть, ну, ладно, приволокли ее не Тит Пул, а какой-то сицилийский мафиоза.
Вот. Без разницы.
Ну, какая разница, всё что приволокли же, приволокли приключения. Просто вводить еще какого-то сицилийского мафиоза во всю эту историю. Ну, это же просто безумие.
Было бы смешно.
Кино, к сожалению, оно не позволяет бесконечно раздувать количество персонажей. Просто люди запутаются. Тем более непонятно, нафиг этот сицилиец, когда есть уже хорошие, проверенные специалисты по спасению.
Под крышей богов.
Да, да, да. Это про них же кино, в конце концов. Вот, но опять же, я говорю, рэперные точки, собственно, той истории соблюдены все, ну, конечно, с поправкой на объем, потому что невозможно всю Александрийскую войну вместить в 45 минут там серии. Никак вообще.
Что могут жаждущие ознакомиться с истинным положением дел, что они могут почитать?
Не, ну, во-первых, конечно, нужно почитать записки о гражданской войне самого Кая Юлиуса Кайсара. Вот это вот его нужно почитать. Плутарха можно почитать, сравнительные жизни, описания, там про это очень много написано. Вот и о предыстории, собственно говоря, в разделе, ну, в книге «Помпей». Там написано многочисленные сведения о его шашнях с Птолемеем XII. Вот Плутарха читать советую, это прям вот написано живо, интересно, здорово.
У кого возникли вопросы, пишем под ролик, соберем, ответим. Спасибо, Александр Ильич. А на сегодня все. До новых встреч.